Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
В студии Илья Харламов и руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Самое элементарное средство обратной связи. Прошу пользоваться им, пока активность не очень высокая, но мы надеемся, что ситуация изменится. А будем мы говорить на такую крайне увлекательную тему, как работа американских разведчиков, которая, в общем, признана не очень удовлетворительной сенаторами. Ибо не оценивают разные иностранные вооруженные силы, в частности, афганские и украинские.
Да, CNN сообщили о том, что, ссылаясь на источники, которые якобы очень хорошо знакомы с вопросом, ну, как обычно, в принципе, когда мы не можем назвать, кто, мы говорим источники, что будет и уже происходит такое огромное внутреннее ревью того, как разведка оценивает силы зарубежных военных, зарубежных армий, да, то есть как бы давление идет в данной ситуации с капиталистского холма. Говорят о том, что два раза за один год в двух глобальных кризисах, которые предстали перед администрацией Байдена, оценка была неверной. Речь идет, соответственно, о том, что сейчас о военной операции на Украине, и речь идет об Афганистане. Да, я напомню нашим слушателям, что когда обсуждалось еще даже выход из Афганистана, разведка говорила о том, что, ну, то есть были как бы сообщения, были доклады о том, что вот армия афганская, и об этом очень громко и так прям бравурно заявлял сам Байден, да, о том, что согласно оценкам сообщества военного и разведывательного, да, афганская армия достаточно хорошо экипирована, она достаточно сильная, и никакой власти Талибана не будет. И что она выстоит, а вот то, насколько быстро Талибан прошел весь Афганистан и занял все, что можно было, и как бы эта афганская армия стала армии Талибана, ну, при хорошем раскладе, мы это все потом видели, да. Поэтому, в общем и целом, конечно, тут сложно как-то что-то противопоставить людям, которые требуют вот этого самого ревью. У нас есть наш следующий эксперт на линии.
Специалист по вопросам международной безопасности Виктория Легранова. Виктория, рада вас приветствовать.
Здравствуйте. Только не эксперт, а скорее просто специалист.
Специалист по вопросам международной безопасности. Именно так.
Казахстан. Шутка.
Хорошая.
Поняли.
Это отлично. А я просто, если вдруг вы нас видите, и в принципе, если кто-то нас смотрит, да, то я просто щурюсь, потому что я без очков. Это не потому, что я не понимаю шутки. На всякий случай. Виктория, вот давайте сначала про талибов, потому что на самом деле это вот для меня как-то, ну, я не знаю, мне очень сложно сейчас, в принципе, там, оценивать оценки, если можно так сказать, того, что в США говорили про специальную военную операцию. Вот меня больше, если честно, будоражит в этой ситуации Афганистан, потому что когда Байден так прям вот реально очень-очень громко это все заявлял, что вот армия, а талибы уже шли по стране, как бы, да, и мы все сидели вот так вот, держались за голову и думали, как вот он вообще, ну, то есть, он понимает, что он говорит или нет? Ну, неужели же может быть такая прям большая проблема в разведке? То есть, действительно все так плохо с оценками?
Вы знаете, до тех пор, пока американские дипломаты будут обедать свининой, ну, так скажем, или ужинать в присутствии афганцев и мусульман и обсуждать какие-то вопросы, пытаясь договориться о каких-то вещах, я думаю, что так и будет продолжаться. Проблема заключается в том, что это действительно серьезная проблема. Американская сторона не учитывает национально-психологические особенности. Очень сильно пострадала школа Центральной Азии. Очень мало специалистов по персидскому языку, по, так скажем, пушту-дари. И вся работа стабилизационных сил международных на территории Афганистана за все эти годы, она была в рамках каких-то зон базовых районов, как у них это называется, то есть base camps, и непосредственно в Кабуле по распределению тех средств, которые выделяло американское правительство. Была еще интересная у них такая работа. У них получилось так, что в рамках афганского правительства Министерство сельского хозяйства вполне себе официально имело статью дохода от оборота наркотиков. И, в общем-то, по статистике ООН, производство героина в Афганистане за эти годы выросло в 80 раз. Это официальная информация. Поэтому какие задачи, все же зависит от задач. Если кто-то думает, что кто-то ставил задачу демократизация и спасение афганского народа, то, на мой взгляд, это не совсем так.
Вы знаете, мне кажется, что просто для меня, опять же, но я, к сожалению, каюсь, стараюсь все-таки логически смотреть на вещи. Для меня это все были немножко разные вещи. То есть понятно было, в принципе, в течение, наверное, всей арабской весны было понятно, что, опять же, то есть, что американцы никогда не учитывают культурные, религиозные, я не знаю, ментальные особенности, региональные, вообще в принципе. То есть они как бы, эта позиция такая вот очень устойчивая, что вот у нас все правильно. Если у вас не так, как у нас, мы идем к вам.
Да, и часто они выигрывают
эти. Но мне казалось, что это, то есть, опять же, мне хотелось бы, это не то, что мне казалось, мне хотелось бы верить в то, что это все-таки политическая позиция, да, что это не, это они не такие, прости господи, тупые, да, это просто политическая позиция, в первую очередь, рассчитанная на, там, внутреннего потребителя, естественно, да, потому что, конечно, вот эту вот веру в Штаты, веру в страну свободных, она должна как-то поддерживаться внутри именно страны, да, то есть это вот страна, где, да, люди действительно очень трепетно относятся к гимну, к флагу, к самой стране, да, и вот, боже, храни Америку и так далее. Вот это все нужно подпитывать как-то. И, на мой взгляд, мне так как бы хотелось бы верить, да, потому что я предпочитаю верить в хорошее в этом мире, в светлое там и так далее.
Я абсолютно согласна.
Что это как бы, да, это политическая позиция, которая рассчитана, ну, то есть, а дальше как бы под эту вот красивую позицию, да, уже причесываются какие-то свои не очень красивые, не всегда там какие-то, ну, совершенно не настолько светлые и прекрасные свои геополитические, политические, экономические, естественно, цели, да, и так далее.
Да, действительно, искренность и как бы светлая сторона в этом тоже есть. И я считаю, что вот вы правильно сказали, именно политическая позиция. Но дело в том, что под эту политическую позицию выстроен определенный инструментарий. То есть, допустим, если взять ситуацию в Афганистане, это абсолютно провал информационных операций. Точнее, я бы сказала, не провал, а невозможность охватить весь Афганистан, невозможность достучаться до каждого удаленного аула, где талибы вели свою работу. И если в идеале смотреть на американскую машину информационных операций, они могут быть и военные, и государственного уровня, и государственного департамента, и специальные, которыми занимаются специальные службы, то я, например, вот в некоторых точках мира видела своими глазами абсолютно удивительный эффект, когда враждебно настроенное население через полгода начинало относиться к американской армии очень неплохо. Так почему? Потому что работали службы гражданского, военно-гражданского взаимодействия, civil affairs, работа со СМИ, работа с главами общин, нивелирование каких-то информационно-психологических факторов на оккупированной территории, которые работали против американской армии. И за этим всем стояли правильные вещи. Демократия, права человека, свобода и так далее. Другое дело, что потом вдруг на выборах побеждали абсолютно дикие джихадисты или какие-нибудь господа из УЧК, КСК, например, армия освобождения Косово, и за этой ширмой велись какие-то свои, решались свои собственные задачи, но в идеале, как бы в своей архитектуре, в своей основе, действительно, это идеальный механизм, который при должном как бы отношении к нему дает хорошие результаты. Тут не надо демонизировать американцев, и не надо их в этом смысле как бы принижать.
Виктория, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, ну, известный факт, что американцы, мы опять эту историю прокручиваем заново, американцы готовили армию афганскую, и полицию, и силовиков, вот все-таки хочется разобраться, ну, они то ли это делали спустя рукава, то ли они просто не в состоянии были сделать вот из этих силовиков афганских каких-то своих, может быть, идейных сторонников, которые готовы воевать за свои идеалы.
Мне кажется, я тут вмешаюсь еще перед Викторией, с вашего позволения, да, мне кажется, что это как раз то, о чем мы говорим, это такое вот глубинное непонимание того, насколько на самом деле во-первых, непонимание идеологии, да, то есть мы говорим как такой мусульманской религиозной идеологии, которая достаточно, она глубокая, она сильная, и непонимание вот именно силы идеологии, в общем-то, любой плюс-минус, да, кроме там, потому что демократическая идеология, она такая, ну, то есть, как бы это все-таки уже немножко другие социумы ей более, как бы, подвластны, да, а здесь то, насколько, как бы, вот они просто недооценивали силу того, что у талибов есть идеология, да, она сильная.
Виктория, сейчас вы ответите, только давайте мы небольшую паузу прежде сделаем. Буквально несколько секунд.
Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Виктория, пожалуйста, отвечайте.
Да, я с вами полностью согласна насчет идеологии. Действительно, демократические идеи или вот эта платформа, она, в принципе, привлекательна для всех народов, в том числе и для афганцев. Там же большой пласт населения в Кабуле, в крупных городах. Они абсолютно разделяли те же взгляды. Были преподаватели и студенты женщины.
Но мы говорим о крупных городах. Были... Крупные города – это все-таки это малая часть населения, простите, пожалуйста. Да? То есть вот это то, о чем мы... Это то, о чем даже мы в Москве, мне кажется, забываем. О том, насколько Москва – это не Россия, и даже, прости господи, и Нижний Новгород, и Новосибирск – это не Россия. Это крупные города – это совершенно другая история. И там часть крупных городов, это на самом деле очень, вот если общее население брать, это маленький процент на самом деле.
Да, и за эти годы, в принципе, я думаю, что та афганская элита, и Хамид Карзай, приличный человек, видела его вживую, прекрасно на фуршетах американских отдыхает. Но они упустили очень важную вещь, население Афганистана. Они стали замечать вот этот разрыв между элитами в Кабуле, между каким-то городским населением и то, что у них абсолютная нищета, и с ними никто не считается. Они не могут ни заработать, они не могут ничего сделать, у них это обычные чабаны, у них нет воды, у них нет элементарных каких-то вещей. И это недовольство росло, и отчасти это социальное недовольство. И это первое. Второе, демократия, она хороша, как таковая, и ту систему ценностей, которую предлагают американцы, они сами по себе, ничего плохого в этом нет. Но дело в том, что в какой-то момент времени, лет 5 назад, вся эта демократия, вся эта западная идеология и западные ценности, они стали противопоставляться вопреки традициям, вопреки историческому наследию и вопреки духовной культуре и религии. Они все делали абсолютно вопреки.
Мне кажется, что это как раз то, что вот вы говорите, ничего плохого нет. А мне кажется, то есть в этом априори есть нечто плохое. Нечто плохое — это как бы то самое навязывание. То есть ребят, вам какая разница? Мы живем так, как мы живем, да? То есть как бы не надо рассказывать нам, как нам нужно жить. Самое интересное, что американцы не терпят такого отношения к самим себе, да? То есть попробуйте объяснить кому-то в Штатах, что у них там что-то неправильно. Это как бы, извне это очень сложно делать, потому что, я буду просто банально говорить, что ты ничего не понимаешь в этом. Давайте все же про разведку.
Я буквально два слова добавлю. Вы абсолютно правы. Я могу сказать, что я застала две Америки. Это Америка лет 7-8 назад, когда та самая демократия, она ставилась не в противовес. И когда и дипломаты, и специалисты по информационным операциям, психологическим операциям, они говорили: мы уважаем вашу культуру, мы хотим с вами разговаривать, мы понимаем вас, и мы хотим, чтобы вы нам помогли, а
подождите,
мы поможем вам.
Но,
сейчас этого нет. Сейчас этого не... Это абсолютно разные подходы. При том, что слово одно – демократия, вот, и западные ценности, а суть…
Но мы говорим, 8 лет назад, это, простите, пожалуйста, уже 2 года внутри сирийского конфликта, да? То есть это уже разгар такой прям вот, прям даже зенит арабской весны. И неужели мы действительно на полном серьезе говорим о том, что это искренне не было в противовес? Ведь они же, опять же, я говорю, что мне кажется, это такая это очень красивое, очень хорошее лицо при очень плохой игре. То есть это очень красивая позиция, что мы говорим, что мы вот как бы, ребята, вы просто вот чего-то не понимаете. Да, мы вам сейчас принесем демократию. Но решались за этой красивой вывеской, да, решались совершенно некрасивые вопросы, в том числе экономические, американские, внутренние американские экономические вопросы, там, влияние, понятное дело, что, да, которые вот в Сирии конкретно, да, американцы все-таки проиграли, а вот в Ливии как бы все решили. Но говорить о том, что не противопоставлялось, на мой взгляд, очень сложно, потому что очень активно в СМИ муссировалось как раз то самое, что неправильная власть, кровавый режим, начиная, собственно говоря, с Каддафи. Он был кровавым диктатором. Это уж если мы не идем там совсем далеко на Саддама, да, который тоже был очень... Он был демон, то есть его демонизировали абсолютно открыто. Он был просто исчадьем зла. И это как раз чисто американская позиция была.
Так, поймите, я немножко о другом. Кровавый Каддафи, но при этом мы любим ислам. А сегодня был бы кровавый Каддафи, и мы вообще не принимаем никакие религии. Мы за абсолютную демонизацию всего этого дела. Мы за падение в бездну, в ад, и в моральный, в психологический, в теологический, в религиозный.
Ситуации может быть до такой степени плохая разведка? Как это вообще возможно? То есть для того, чтобы... Но опять же, я говорю, чисто логически, для меня, даже как для невоенного человека, да, понятно, что для того, чтобы с чем-то объективно как-то воевать, да, нужно это что-то очень хорошо понимать. То есть одно дело рядовые солдаты, которые писают на Коран... Да, мы все эти кадры, мы все это видели, да, в том самом Афганистане, которые творят черти что, но это рядовые американцы, которые там, господи, дай боже, школу закончили и пошли, соответственно, в туры, да, то есть это люди без, грубо говоря, там, зачастую без качественного образования. Разведчики — это люди с очень серьезным образованием.
Слушайте, при всем уважении к разведчикам и к разведке, разведчики не решают оперативно-стратегические задачи на театре военных действий как таковые. Разведчики собирают информацию, они могут где-то повлиять, они могут где-то вскрыть объекты, так скажем, которые представляют угрозу, Но и пишут аналитику. Прежде всего, более того, там 70-80% разведданных приходит из открытых источников и из обычного анализа. Вся эта история про агентов 007, которые кого-то вербуют, и потом эти люди чего-то там сливают.
Я как раз скорее «Хомланд» люблю. Вот я в этом... Я очень люблю сериал «Хомланд», и как бы «Родина», по-моему, он по-русски называется. Вот я вот эту разведку имею в виду. То есть ни в коем случае... Джеймс Бонд прекрасен, я очень жду, как, кто же будет следующим. Если это будет женщина, я очень расстроюсь, потому что не та целевая аудитория получается. Но... Я про ту разведку, которая занимается анализом. То есть это люди с большим, серьезным образованием, да, с как бы знающие теоретически, которые должны знать регион, да, то есть это регионоведы.
Да, я могу сказать, что, например, если брать американский разрез, вот разрез сообщества, вот эти 5 монстров основных, или сколько их там, 14 в общей сложности, то в Америке за последние годы, вот если вы помните, при администрации Обамы была целая серия уголовных дел. Там и Дэвид Петреус, который командовал силами в Афганистане, и много-много других, да, и начальник военной разведки, они все попали в немилость, кого-то обвинили вообще в связях с Россией, кого-то, значит, ударили по серьезным специалистам. И, по сути, был такой раскол. Почему? Потому что аналитика и те специалисты, которые решали разведывательные задачи и занимались стратегическим анализом, военно-стратегическим анализом, а также создавали некие прогнозы и сценарии, они вступили в противоречие с политическими элитами демократов. И, соответственно, началась эта жесткая чистка, и эта жесткая чистка продолжается сейчас. И вот та статья, про которую вы говорили, когда комитет по разведке Сената вдруг усомнился в эффективности разведслужб в оценке вооруженных сил или каких-то военизированных формирований, которые должны были бы работать в интересах США, это и афганская армия, и украинская армия, я думаю, что это тоже такая некая реакция, потому что целая серия событий в разведывательном сообществе США сейчас происходит. Например, вот это назначение Нины Янкович. Это вот совет по управлению дезинформацией. Его часто переводят по противодействию дезинформации. Нет, там у них прямо написано по управлению и по осуществлению дезинформации. Вот в апреле этого года был создан такой совет как раз в том самом агентстве Homeland Security, то есть национальной безопасности. При том, что в самом совете по разведке, там и Марко Рубио, и Уорнер, они достаточно умные люди, которые председательствуют сегодня. И у них порядка, значит, там представители практически там 6-7 служб. Это и АНБ, и ЦРУ, и военная разведка, Департамент военной разведки Министерства обороны, и космическая разведка. И эти специалисты смотрят на эту ситуацию и спрашивают, а что это? Потому что та методология, которая предлагается сегодня, это первое, удар по использованию разведывательных спецслужб против внутренних агентов и внутренних врагов, как это вот против команды Трампа и так далее. Это создание какого-то инструментария по слежке за обычными гражданами США, то есть это использование различного софта, там, и DeepScore, и там,
Виктория, извините, пожалуйста, что приходится прерывать. Вот коротко, минутка осталась с лишним. А вот по Украине как так могли промахнуться? Там ведь давала разведка на три дня, что вся Украина падет под натиском России. В результате информация была неточная. Вроде бы готовили же и украинских военнослужащих американцы. И это не другая цивилизация там восточная. Что тут-то?
Вы знаете, вы упомянули Украину, я вам скажу, сейчас в разведывательном сообществе, в аналитике, в военной аналитике прежде всего, самое страшное, что произошло, это даже там не окружение под Северодонецком или что-то еще, которое сейчас намечается, и не соответствие вооруженных сил Украины тому представлению, которое было у американцев. Самое страшное это то, что спустя месяц после, допустим, прихода российской армии в Херсон, на 9 мая тысячи людей выходят с красными флагами и знаменем Победы. Они опять не понимают, что происходит, как это возможно. Потому что за последние годы вся информация по Украине, она была через фильтр.
Абсолютно. Там, да, такая шла пропагандистская атака, безумная совершенно, что... Да, когда начинаешь читать. Я поясню просто, почему я не хотела Украину затрагивать, по одной простой причине, потому что, на мой взгляд, да, мы сейчас, я очень быстро поясняю, на мой взгляд, по Украине просто это было не то, что они просчитались, да, это просто они рассчитывали, исходя из того, как они сами войну ведут. То есть это те самые ковровые бомбардировки и высадка в столице.
Но в любом случае ошиблись. Спасибо большое. Специалист по вопросам международной безопасности Виктория Леверанова была в эфире «Радио».
Спасибо огромное.